Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Я напомню, сегодня мы говорим о Джохаре Дудаеве. Джохар Дудаев, первый президент непризнанной республики Ичкерия, один из героев трех передач на букву «Д». Джохара Дудаева выбрали вы, уважаемые радиослушатели, которые посещаете регулярно сайт «Эхо Москвы». Там у нас всегда на очередную букву висит голосование. Вот когда висело голосование на букву «Д», то большинство посетителей сайта «Эхо Москвы» в интернете решили, что им интересно послушать программу о покойном первом президенте непризнанной независимой Ичкерии, то есть Чечни. У нас сегодня в эфире, еще раз напомню, журналист газеты «Коммерсант» и одновременно руководитель газеты «Грозненский рабочий» в Грозном, Муса Мурадов, и главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков, который в годы Первой Чеченской войны был почти постоянно, как корреспондент, находился в Чечне. Во всяком случае, я думаю, что вы, наверное, со счета сбились, сколько раз вы туда ездили.
Ну, много, да.
Много,
очень,
да.
Очень, да.
Ну, так вот, я хотел вот о чем еще спросить. Как вы думаете, все-таки обстоятельства гибели Дудаева позволяют ли нам сегодня говорить о том, что он был враг, преступник, лидер экстремистов?
Ну, я не знаю, мне опять сложно называть его лидером экстремистов, потому что в этой войне все были неправы.
Эпитеты применялись, тогда их называли там, и бандитами, и террористами, и сепаратистами, и кем только не называли сторонников Дудаева.
В этой войне все были неправы, и с одной, и с другой стороны, поэтому называть в данном случае Дудаева экстремистом я бы не стал. Он был загнан в угол, он был вынужден обороняться, он был вынужден защищать в тот момент свою землю, потому что все попытки мирным путем отстоять интересы свои к успеху не приводили. Поэтому я бы не называл его экстремистом. И думаю, что то убийство, которое произошло, тот шаг, который был предпринят со стороны Москвы, все-таки его нельзя называть правовым шагом. И, наверное, это была все-таки еще одна трагическая ошибка, если не преступление российского руководства, потому что убив Дудаева, мы только загнали ситуацию еще глубже, и все последующие потом приходы там, очередных лидеров, они не разрешали этой ситуации, они просто продолжали ее накалять, и мы после этого пролили еще огромное количество крови.
Но всегда получалось, что новый начальник хуже предыдущего, да?
И вынуждены были разворачивать вторую войну, и положили там огромное количество людей. Поэтому я с осуждением отношусь к убийству Дудаева. Полагаю, что все-таки переговоры, наверное, с ним, или разговор с ним, или попытка найти там общий язык для того, чтобы тогда остановить эту войну, была бы все-таки продуктивнее.
Ваша точка зрения, Муса?
Знаете, вот отношения и оценки Кремля, Москвы в отношении лидеров чеченских, как Дудаева, так и последующих, и вообще к тому, что происходит в Чечне, на мой взгляд, всегда очень противоречиво. То есть нелогичны какие-то. Например, если согласиться с тем, что он был лидер экстремистов, что он был главарь какой-то банд-группы, незаконно вооруженных формирований, то тогда, ну, любого здравомыслящего человека возникает вопрос, а как с момента его появления во главе Чечни в 91-м году и вплоть до начала войны вся республика функционировала только из-за поддержки Москвы? То есть как он мог руководить республикой, как могла республика функционировать, если бы он...
Республика находилась в правовых отношениях.
Абсолютно. Экономических и правовых отношениях, финансовых. Да. Ни одна цистерна из Чечни не могла никуда бы дальше бы, так сказать, Серноводска выехать или на Ура выехать, если бы не благословение Москвы. То есть взаиморасчеты, деньги шли туда-сюда. А более того, Дудаев летал на самолете, рейсы из Москвы, Москва-Грозная и Эмираты в день по 15-20 самолетов летали туда-сюда, это свободная такая зона была, но не могли же самолеты летать. Кто обеспечил этот коридор? То есть как можно было лидеру экстремистов дать такую возможность, вот такого полноценного функционирования? То есть с одной стороны это, с другой стороны это раз.
То есть, ну, а с того момента, когда начались боевые действия?
А с того момента, когда начались боевые действия, если говорить об отношении к его гибели и к тому, что это, так сказать, убийство или, так сказать, это, я скорее склонен думать так, что это результат каких-то боевых действий. То есть это как на войне произошло. Не то, что там его не судили, его не пытались вызвать там прокуратуру, не заводили лично Дудаева уголовное дело, не объявляли
его розыск. Не было
уголовного дела? Никакого уголовного дела на Дудаева не было. персонально. Я, во всяком случае, такого не помню. Его просто убили, как вот убивают, скажем так, полководцев или лидеров воюющей, так сказать, воюющей стороны.
Одна сторона, за ним охотились? Да. Или это была случайная бомба, которую если потом даже выдали за блестящую операцию
спецслужб? Если даже и охотились, то охотились, как вот одна воюющая сторона охотится за лидерами другой воюющей стороны. То есть, таким образом, фактически признавая, что происходящее на Северном Кавказе и взаимоотношениях с Чечней и с Москвой, это было не что иное, как война, то есть как классическая война. Фактически и убийством Дудаева это было подтверждено.
Иначе, ну, и потом как надо все-таки согласиться, да, что очень многие люди, которые тогда входили в самое ближнее окружение Дудаева, сейчас руководят Чечней.
Ну да.
Ну практически все его сторонники.
Все его мало сторонники того, да, сейчас мало находятся в Чечне. Власти.
Мало того, Ахмат Кадыров, он просто был идеологом этой войны и поддерживал с религиозной точки зрения Дудаева и объявил джихад.
Ну да, я помню, войска. Знаменитая фотография даже была, где на фоне развернутого чеченского знамени сидели Дудаев, Яндарбиев, по-моему, Масхадов и Ахмат Кадыров.
То есть это лишнее свидетельство того, что его убийство и вообще разворачивание войны в ту пору, когда он там был, было ошибочным, потому что мы все равно пришли в конечном итоге к тому, к чему мы могли прийти там, 10 лет назад с гораздо меньшей потерей людей, ресурсов и разрушения республики.
Вот какой вопрос у меня возникает? Вы помните точную дату, когда был убит Дудаев?
21 апреля.
А в первых числах марта, я это очень хорошо помню, потому что тогда было интервью с Борисом Николаевичем Ельциным в Кремле. Это было, по-моему, 7 марта, а может быть 9. Это было то ли накануне дня 8 марта, то ли на следующий день. И пригласили трех журналистов от трех основных телеканалов. Была Арина Шарапова от Первого канала, был Николай Сванидзе от Второго канала, и от НТВ был ваш покорный слуга. И вот это было такое интервью на троих с Борисом Николаевичем, и нас предупредили, что во время интервью Борис Николаевич скажет что-то очень важное по поводу Чечни. И он фактически, ну, там, это все было очень нелепо обставлено, потому что сначала текст интервью был заведен на суфлер, и как бы вот вопросы наши были заведены на суфлеры. Там же у Бориса Николаевича на суфлере были подготовленные ответы. Начали вот в таком режиме это интервью. И Ельцин там через минуту-другую понял, и он сказал: понимаешь, ерунда какая-то. Что вы мне тут понаписали? Там, ну-ка, давайте заново там. И не помню, Николай Сванидзе, кажется, сказал: Борис Николаевич, да у вас все получится так. Зачем вам суфлер? Давайте мы будем там говорить в нормальном режиме, да? Вы же все знаете, что вы хотите сказать. Ну, где там? И стали нормальные, уже пошло интервью. Ну, вопросы, разумеется, как всегда, там, в интервью с президентом согласованные. И там был вопрос о том, вот, как он видит себе дальнейшую ситуацию, связанную с Чечней, что вот тогда, помните, миллион подписей по инициативе Немцов
собрано
поддержку прекращения боевых действий в Чечне. И тогда он сказал ключевую фразу, что я там не исключаю переговоров, там, какая-то такая была замысловатая фраза, и я как раз взялся, хотя просили не задавать никаких вопросов наводящихся, но я сказал: Борис Николаевич, все-таки уточните, имеете ли вы в виду, что вы допускаете переговоры с лидерами вооруженных формирований? Он говорит: я ровно это там в виду имею. То есть фактически в начале марта Ельцин заявляет о том, что он не исключает, то есть Сирич готов вести переговоры.
И проходит убивает
полтора месяца и убивает Дудаева.
Да.
Вот в этой ситуации, извините, что я так, но это нужное было предисловие, почему убили Дудаева? Это как бы вот решение было на самом высшем уровне принято, что вот, да, я буду вести переговоры, но вот с Дудаевым уже не могу. Или кто-то, потому что продолжалась какая-то сложная внутренняя игра, и кто-то решил таким образом помешать этим переговорам, сорвать их.
Я думаю, что второй вариант, что Ельцин мог спонтанно, так сказать, как свойственно ему, высказаться на этот счет, и у него могла родиться такая неординарная такая идея, все-таки пойти на контакт с Дудаевым. А вот некие силы, как любят говорят, испугавшись этого, могли вот таким образом, так сказать, предупредить этот контакт и эту встречу. Потому эта встреча могла поломать все планы. Планы очень влиятельных каких-то сил вокруг Ельцина и вокруг Дудаева.
Я тоже склонен склониться все-таки к такой версии. Мало того, ведь потом и убийство Масхадова, но ведь тоже произошло не просто так, но ведь тоже произошло там буквально за месяц или за два до встречи в Европе, на которой должна была выступить делегация, прибывшая от Масхадова, от его имени, с какими-то инициативами мирными. Так это
происходит? И после его интервью, самое интересное, где он готов был без всякого условия, опять объявил о желании пойти на переговоры.
И да, его убили при не менее загадочных тоже обстоятельствах. Но что касается Дудаева опять, ведь вспомним, что попытки не допустить его к Ельцину, которые оправдывались тем, что он лидер экстремистов, потом выглядели довольно смешно после того, как в Кремль стали приезжать люди, которые провели, которые были реальными экстремистами.
Удугов.
Исмаилов, который был просто заместителем Басаева в Буденновске, он просто приезжал и находился одновременно в федеральном розыске. Вот, и он приезжал в Кремль как официальное лицо. То есть, вот это к слову о двойных там, стандартах, о нелогичности поведения Кремля и о том, что абсолютно разные силы с разной степенью успешности воздействовали на Бориса Николаевича
Ельцина. А чем был так неудобен Дудаев? Почему именно его хотели убрать, если вот принять ту версию, что это некие влиятельные силы, руководители спецслужб, силовики, люди, связанные с теми кругами, которые просто наживались на этой войне, не называю там никого конкретно, но вот чем им был так неудобен Джохар Дудаев? Вот с Масхадовым переговоры пошли, и с Яндарбиевым переговоры пошли, да, а вот почему Дудаев был неудобен?
Мне кажется, вот если Дудаев, не потому что он был плох там, или он сам по себе вызывал какие-то сомнения, или не подходил на роль лидера, не поэтому. Наоборот, мне кажется, если бы с ним бы встретились бы, с ним бы связались бы, поговорили бы, ситуация могла бы стабилизироваться, то есть она могла, ситуация в Чечне могла легитимизироваться даже, да, вот и власть, и обстановка, и отношения Москвы и Грозного. Но
просто в тот момент таким объемом информации, каким обладал Дудаев, не обладал в Чечне никто. С него начиналось, скажем так, создание независимой Ичкерии и с благословлением Москвы. С ним велись практически все переговоры. От официальных лиц, которые приезжали к нему, там тот же Грачев, до демократических, скажем так, сил, к нему приезжали тоже известно.
Да, а Масхадов в тот момент был одним из полевых командиров.
Да, он был просто начальником штаба, не более того. И, естественно, он не обладал таким колоссальным объемом знаний. Он
впоследствии выдвинулся и завоевал авторитет.
Мало того, Дудаев не расставался со своим набором их документов, которые он все время с собой возил, ведь даже когда он погиб, и это есть вот в книге Аллы Дудаевой, которую она буквально недавно выпустила, и она об этом рассказывала, когда он погиб, при нем находился дипломат с огромным количеством документов, которые они там собирали по этой поляне вокруг развороченной Нивы и увезли вместе с телом Дудаева, после того, как в него попали ракеты. Поэтому для того, чтобы, наверное, начинать какой-то новый этап там, своих операций, нужно было убирать его как главного, наверное, свидетеля.
И что называется, дальше с чистого листа.
Потому что, конечно, Борису Николаевичу, наверное, он бы мог сказать довольно много неприятных вещей о тех людях, которые работали в его ближайшем окружении. Вот. И, наверное, слишком много было людей незаинтересованных в том, чтобы такая встреча состоялась.
Но тут важно еще такой момент, что признать Дудаева, вести с ним разговор, это значит, в общем-то, идти по пути признания независимости Чечни. Потому что с этого пути Дудаев вряд ли бы сошел, потому что это был его конек, благодаря этому он возошел на этот пьедестал, и тут вот была такая ловушка, как для него, так и для Москвы. Признать его, вести с ним разговор, легитимизировать его, это значит, ну, подойти к признанию Чечни. А устранив его, эта тема, она все, она терялась, она уже смазывалась, уже дальше это уже, я думаю, что у Дугов это все, они понимали прекрасно, что они даже не имели этого веса, который имел Дудаев и Священцев, и им выдвинуться на роль, на уровень Дудаева, это будет очень сложно, и тогда можно будет эту тему замазать.
Но в результате кончилось тем, что Москва себя опустила до уровня Удугова. До уровня Исмаилова, до уровня Басаева, убрав Дудаева.
Я напомню, мы обсуждаем сегодня Джохара Дудаева, мы говорим о нем и о чеченской войне, и о Чечне, и о том, что сегодня там происходит, мы тоже непременно немного поговорим. Я Еще раз хочу представить гостей. Для тех, кто присоединился к нашей программе недавно, у меня здесь в студии журналист газеты «Коммерсант» и одновременно руководитель газеты «Грозненский рабочий», который выходит все эти годы в столице Чечни, Муса Мурадов, и Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», а в прошлом человек, многократно работавший в Чечне как военный корреспондент, как специальный корреспондент. Вот о чем вас хочу спросить. Как сегодня в Чечне относятся к Дудаеву? Его вспоминают? Или это закрытая тема, имя его табу?
Знаете, его имя не закрыто, никакого табу на его имя нет, но я бы не сказал, что его очень активно вспоминают. Почему-то вот какая-то вот... И чтобы кто-то так резко ругал, и чтобы кто-то резко так восторгался его именем, вот какое-то так спокойное очень, это не очень обостренное такое, скажем, внимание к его имени и даже к той эпохе. Она что-то как-то отдалилась от нынешнего времени, эпоха Дудаева. И есть люди, чаще всего это интеллигенты, это люди, которые еще в начале 90-х дистанцировались от этой Дудаевской революции и от Дудаева, и от его окружения. Они до сих пор, если пускаются рассуждения, а что и почему и как произошло, то начинают с того, что все-таки Дудаев это, так сказать, есть и начало всех чеченских бед, так сказать. А есть и другая точка зрения, которая считает, что Дудаев, он вот искренне хотел, значит, вытащить Чечню, значит, на свободу, но он недооценил или переоценил, так сказать, своих соплеменников, своих соотечественников, не досмотрел или не придал значения недостаткам, которые есть у его соотечественников, или переоценил свои возможности, поэтому ничего не получилось. Но таких каких-то вот публичных, резких каких-то осуждений или восторгов, комплиментов в его адрес я не слышал просто.
А вот нынешний глава Чечни, молодой Рамзан Кадыров, как вы думаете, как он относится?
Я не помню, чтобы он о нем отзывался плохо. Наоборот, тот период, дудаевский период, он, по-моему, до сих пор... Я не сказал бы, что он разочаровался вот в том периоде. Я от него слышал такое, что вот да, вот тогда и я, и как многие другие, мы поверили в то, что искренность намерений Дудаева и его окружения, и думали, что все это придет к тому, чтобы жизнь чеченцев улучшится, они станут свободнее, они станут счастливее. Но потом, впоследствии, у нас открылись глаза, и мы поняли, что нас ведут не туда, так сказать. Вот поэтому, как говорится, мы и развернулись. Но я не слышал с его уст каких-то резких осуждений личности Дудаева.
А вы что скажете, Валерий?
Ну, Рамзану сложно осуждать эпоху Дудаева или самого Дудаева лично, потому что тогда придется невольно осуждать и действия своего отца. К нему он относится, к памяти о нем он относится с откровенным, явным и, наверное, объяснимым почитанием. И прекрасно знает, что он был, по сути, правой там идеологической рукой Дудаева. Поэтому для меня что странно? Для меня странно, что он Ахмада Кадырова всегда называет первым президентом Чечни. И я это понимаю только так, что, наверное, имеется в виду просто президент Чеченской республики. А Джохар Дудаев, видимо, был президентом Ичкерии. Что касается отношения народа, ну, мне тоже приходилось много говорить на эту тему в Чечне и за пределами Чечни с теми, кто там давно не живет. К Дудаеву очень сложные отношения. Все-таки я считаю, что, или насколько я слышал, в большинстве своем все-таки отрицательные отношения.
Все-таки отрицательные.
Потому что вот эту трагедию, эту войну во многом сваливают на Дудаева и на Ельцина. Поэтому в равной степени та неприязнь, которую продолжают испытывать к Ельцину из-за вот этой войны, ее испытывают и по отношению к Дудаеву. Вот, отделяя его от тех там бед и трагедий, которые происходят уже в этом, в 21 веке, после того, как его уже не стало.
В этом смысле показательно, так, недавно в Грозном прошла премьера такой пьесы в местном театре, называется, по-моему, по-чешски «Нигат», а так в переводе «Заветы». Вот там... Три действующих лица там, значит, в основном вокруг погибшего Ахмата Кадырова, а так там начало 90-х Дудаев, Кадыров, а потом впоследствии и Масхадов, и Грачев, вот там как раз... Вот,
то есть уже такие спектакли?
Да, да, есть такой спектакль, причем довольно забавный, интересный. Я переводил этот текст с чеченского на русский, мы публиковали его даже на электронной версии «Коммерсанте», да. И я вам скажу, что там персонаж Дудаева, да, роль Дудаев выглядит таким вот монстром, не выглядит. Я даже немножко даже некая симпатия, да, от автора к этому герою, так сказать.
А вот Валерий говорил...
Он заложником ситуации скорее выглядит.
Валерий несколько раз говорил, что Дудаев был не просто чеченцем, Дудаев был советским офицером. Значительная часть его жизни прошла в окружении русских советских офицеров, вообще далеко за пределами Чечни. У него была русская жена, наполовину русская семья. Вот ошибки, которые он допустил, не связаны ли с тем, что он вот потерял, что называется, связь с родной землей, с родной
национальную почвой, идентичность.
Национальную идентичность.
Ну, такое мнение было. Вот я
нет, ну а вы как считаете?
Ну, знаете, я бы не стал бы так вот очень серьезное значение придавать тому, что он вырос там, или взрослел, или учился вне своего народа.
Простой вопрос, он по-чеченски говорил свободно? Поэтому же
вначале хуже, чем позже. Да-да-да, ага. Такой момент был.
Ему пришлось учить, да.
Учить, более того, репетитор была у нее одна из профессоров Чечено-Ингушского университета, известная, так сказать, филолог чеченской, она даже...
Он был искренне верующим мусульманином?
Боюсь, что нет.
Ну вот видите.
И был такой даже забавный случай, когда он, обращаясь к старикам чеченским и по телевидению, однажды сказал такую вещь, это самое. Ну, знаете, давайте занимайтесь там своими делами, делайте свои три раза три намаза в день. Его поправляют, не три, а пять вообще. Пять, говорит, делается это самое. То есть он таким особым, так сказать, радикализмом не отличался.
В этом тоже одна из, на мой взгляд, и его внутренних трагедий, потому что он не стал полноценно, скажем так, русским офицером. Ему приходилось все время доказывать всю свою жизнь и службу, что он достоин носить эти погоны и такое звание. И с другой стороны, он не мог считать себя настоящим чеченцем, потому что в Чечне его, Муса может меня поправить, но его не воспринимали как вот чистокровного, полноценного чеченца по той простой причине, что он много лет жил за пределами, языка не знал, женился на русской, и там даже к тейпу были какие-то вопросы в Чечне. Вот, поэтому ему все время приходилось...
Там тейпу, откуда он происходил.
Да, ему приходилось доказывать свою состоятельность, всю жизнь приходилось ее доказывать.
Я думаю, что от того, что он жил далеко и вне республики, не это было даже главное. У нас есть другие примеры, когда, допустим, Хасбулатов тоже так же всю жизнь, взрослую свою жизнь учился в Москве, прожил потом в Москве, но его адрес мало, никто не мог сказать, что он был, так сказать...
Неполноценным.
Чеченцем. Хотя у него жена чеченка.
Но я, кстати, должен сказать просто к вопросу о том, что ему приходилось там доказывать свою лояльность. Все-таки, да, надо согласиться, он был командиром дивизии стратегических бомбардировщиков, которые в то время, когда он командовал этой дивизией, несли охрану воздушных рубежей, постоянно баражировали
ядерное оружие.
Часами в воздухе, несли ядерное оружие, все, находились там в постоянной готовности, если что, по сути дела, развязать ядерную войну или дать достойный ответ противнику потенциальному, если он первым совершит ядерное нападение. Туда абы кого просто и летать на этих самолетах, абы кого не допускали. Там была очень высокая степень секретности и, соответственно, степень допуска, а уж командира такой дивизии тем более. Но последний вопрос, который я хотел бы вам задать, коротко, у нас буквально там полторы минуты до конца программы. Судьба его семьи. Вот что вы много раз упоминали Аллу Дудаеву, у него же еще дети были. Вот что с семьей?
Ну, ничего трагического с его семьей не произошло. С Аллой некоторые проблемы у нее вначале возникли, значит, потом все это утряслось. Последняя информация, она просила гражданство в Эстонии, и, по-моему, и вопрос этот до сих пор решается, во всяком случае, положительного ответа она еще не получила. Хотя там у нее есть и тарту, и квартира, и условия проживания.
Да, я с ней встречался, я с ней говорил по телефону, но последний раз по телефону я года полтора назад с ней говорил. Она пишет книги, у нее были выставки художественные, она картины пишет, в том числе и в Париже у нее была выставка. Дети его тоже живут, насколько я знаю, в Эстонии, хотя какое-то время они были в Турции. Поэтому действительно у них особых проблем нет. И мало того, ведь ей даже и уезжать отсюда, по большому счету, помогали сотрудники спецслужбы, потому что она жила под охраной ФСК в Ивантеевке у своего отца сразу после убийства Дудаева, буквально там через месяц. И потом, не без их помощи, она уехала из России и, соответственно, сейчас живет.
Ее даже допрашивал небезызвестный Литвиненко.
Да. сейчас вот как раз в связи с его убийством вспомнили этот эпизод его колоритной биографии. Ну что ж, наше время подошло к концу, и самый последний вопрос, ну совсем вот коротко. Давайте представим себе, что прошло 30-40-50 лет. Как буду вспоминать Дудаева?
Я думаю, чем дальше, тем меньше будут, во всяком случае, его ругать, мне кажется. И он больше приобретет такой статус, такой исторической, такой легендарной такой личности, который сумел возглавить такое вот противостояние такое, с огромной Россией, маленького народа сейчас.
Я думаю, как фигуру очень яркую и очень драматичную, которая, в общем, где-то будет, наверное, на уровне, если не Шамиля, то, по крайней мере, где-то вот такого порядка. Вот человек, который сумел достичь и в Советском Союзе большого, и в Ичкерии попытался сделать многое, но, к сожалению, был остановлен.
Ну, и, наверное, очень многое зависит от того, что будет с Чечнёй через
40-50
лет.
Да. И с Россией тоже.
Что будет со всеми нами?
Если предположить, что Чечня будет независимой, то тогда оценка Дудаева будет совершенно другая.
Ну, во всяком случае, пока тема независимости Чечни...
Таких намеков нет.
Это табу, таких намеков нет. Хотя мы знаем, что наша отечественная история богаче всех любых о ней предположений, если говорить о будущем.
Хотя сейчас она более независима, чем при Дудаеве.
И это тоже правда. Ну что ж, у меня... В гостях были Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия», журналист газеты «Коммерсант» и руководитель Грозненского рабочего Муса Мурадов. Я благодарю моих гостей и прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».